вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов и 5 минут в Москве. Доброго дня, дорогие друзья. Меня зовут Марина Александрова. В эфире программа «Народный адвокат». Сегодня у нас в гостях адвокат Лилия Петрик, партнер адвокатского бюро «Гриб и партнеры». Лилия, добрый день.
Всем добрый день, друзья.
Говорим сегодня, как всегда, с Лилией Петрик о семейных делах, о признании оспаривания отцовства, выплате алиментов, лишении родительских прав. Возможно, подскажем, как правильно выйти замуж, что нужно сделать, что предусмотреть.
Да, да, действительно, потому что зачастую эмоции, любовь, чувства бабочки в голове или в животе уши у кого в каком месте, что называется, а о делах насущных...
А потом ипотека.
Да, да, а потом ипотека, поэтому да, нужно подумать заранее, где жить, с кем жить, на каких условиях, наверное, чтобы все-таки семья, та самая ячейка общества, жила долго, счастливо и процветала.
Да, поэтому... может быть, заключить брачный договор, например, как вариант.
То, что я всем настоятельно рекомендую, дорогие друзья.
Включить мозг.
Да.
А номер для смс-сообщений +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Николай спрашивает: с женой в разводе, родительских прав не лишался. Хочу выехать с несовершеннолетним ребенком в Турцию для отдыха по путевке. Загранпаспорт имеется, ребенок внесен в этот паспорт. Нужно ли разрешение матери на выезд?
Вы знаете, у меня дежавю. Мне вчера буквально звонила доверительница и спрашивала наоборот. Она с ребенком хочет уехать.
Просто чаще всего бывает.
В Турцию. А ситуация обстоит следующим образом. Законодательство Российской Федерации говорит нам о том, что ребенок вправе пересекать границу Российской Федерации в сопровождении с одного из родителей. Да, при этом согласие второго на это не требуется. Но то, что касается, например, стран Евросоюза, стран Шенгенской зоны, то, как правило, такое соглашение потребуется, потому что, да, на выезд из России нам не нужно, но на въезд потребуют, да, согласие второго родителя. Поэтому есть ряд стран, безусловно, в которые согласие второго родителя не нужно. Первый момент. Второй момент, безусловно, то, о чем нужно помнить, что... Второй родитель иногда может быть не совсем порядочным и просто подать заявление...
Воспрепятствовать подать заявление
в пограничные службы ФСБ, которые у нас как раз-таки закроют выезд без согласия второго родителя. И дальше уже, конечно, будут возникать проблемы. Поэтому договаривайтесь изначально. Безусловно, да, можно выехать.
Лучше перестраховаться, мне все-таки кажется, чтобы на границе не возникло никаких вопросов. 7373948. Алло, здравствуйте, мы слушаем. К сожалению, не слушаем. 7373948. Именно по этому телефону принимаем ваши вопросы. Номер для смс-сообщения +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Попробуем еще раз. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Доброе утро.
Здравствуйте. Можете в радио сделать чуть потише и представиться.
Юля, вот такой вопрос. Судился у меня племянник недавно. По вашему научению, как говорится, перед Новым годом задавали вам вопрос. Он развелся с женой, в общем. Дети взрослые. Он хотел ее выписать, она ушла к другому. Но вот судья вынес такое решение непонятное. Он подал заявление, заплатил адвокату 30 тысяч рублей, она ему тоже сказала, что он выиграет. А встречная сторона, его бывшая жена Ирина, она подала, чтобы ей не мешали проживать в этом в этой квартире двухкомнатной. И судья вынес решение обоим сторонам отказать. Ну ладно, мой племянник на 30 тысяч пострадал, а Ирина вообще на 500 рублей только. Вот как вот растолковать? Обоим отказал.
Да, ситуация понятна, но зачастую...
А квартира социального найма, не приватизированная.
Ну, тем более, очень странно. В данной конкретной ситуации нужно разбираться, потому что когда граждане не в браке, а, соответственно, снять с регистрационного учета, процедура достаточно несложная, да, собираем ряд доказательств, в том числе это могут быть свидетельские показания, квитанции об оплате коммунальных платежей, соответственно, справка от участкового, что данный гражданин не проживает, безусловно, там, третьим лицом является собственник квартиры, в данном случае это муниципалитет. И дальше суд непосредственно выносит решение, какие были там условия, на что она ссылалась, чтобы не чинили препятствий. Ну, нужно думать, нужно смотреть материалы дела. Помимо этого, всегда у нас есть суд второй инстанции, это апелляционная инстанция, и если мы не пропустили срок, то в течение месяца мы имеем право подать апелляционную жалобу, и уже вышестоящий суд, в данном случае Московский городской суд, будет рассматривать это дело. И опять-таки, и это не конец, да, потому что здесь несколько нюансов, и больше не видя материалов дела, сказать очень крайне-крайне сложно что-то.
Попробуем ответить на следующий вопрос. 7373948. Алло, здравствуйте, вас слушаем.
Это здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга.
Пожалуйста.
У меня знакомая, мать-одиночка, сейчас ведет аморальный образ жизни. Были приводы в милицию. Хочет опекунство взять бабушка над ней. Вот как это можно сделать? И у нас подозрение на биполярное расстройство. Как можно освидетельствовать?
А сколько лет человеку, о ком речь вообще идет?
30 лет женщине, и у нее 4 года ребенку.
Так опеку над кем хотите установить? Над вот этой девушкой?
Бабушка, над ребенком. Над ребенком хочет взять опеку родная бабушка, так как она является мать-одиночкой. Вот вопрос, как можно провести освидетельствование, ну или вообще как действовать, там сказали суда ждать, подавать в суд?
Абсолютно правильно вам сказали, потому что нюансов здесь несколько. Первое, когда мы хотим признать человека ограниченно дееспособным в силу его, в том числе, возможных психических расстройств, то это может сделать только суд, и данная возможность у нас предусмотрена законодательством только на основании решения суда. Первый момент. В том же судебном разбирательстве у нас можно заявить ходатайство, и суд может поставить, назначить судебную экспертизу как раз-таки о психическом состоянии здоровья, амбулаторную, либо иную психиатрическую экспертизу, где, да, будет установлено реальное состояние здоровья данной гражданки. Теперь, что касается ребенка. До тех пор, пока мама не будет ограничена, мы не говорим о том, что лишена родительских прав, хотя бы ограничена в родительских правах, то ни о чем другом у нас речь идти не может, да, то есть установить кем-то иным опеку невозможно. В данном случае, да, безусловно, мы можем привлекать общественное внимание, в первую очередь органы опеки и попечительства, да, привлекать к этому и говорить о том, что, да, вот такой образ жизни, и, наверное, ставить вопрос об ограничении родителя в правах. Но, опять-таки, это все будет в судебном порядке. Здесь должно быть заинтересованное лицо, либо вот бабушка этой девочки 4-летней, либо органы опеки и попечительства выходят в суд с требованиями, которые уже рассматривает суд и непосредственно выносит решение.
Харьковчанин спрашивает немножко не по семейному праву, но попробуем ответить. Подскажите, на кого подавать в суд, если в моем населенном пункте вообще не ремонтируется дорога уже много-много лет? На главу района или на дорожные службы?
В данном случае...
Кто виноват?
Дураки и дороги, две вечные проблемы, да, что называется. Кто виноват, нужно разбираться, в чьем подчинении конкретный участок дороги. Вполне возможно, что это может быть платная дорога, да, и может быть и еще какая-то дорога. Поэтому, конечно, прежде всего нужно у администрации населенного пункта уточнить, кто является собственником дороги, кто несет ответственность за эту дорогу, и дальше тогда уже устанавливать, кто будет у нас ответчиком в данном случае. Ну, это та же, чтобы было наглядно понятно, это та же история, когда там у автолюбителей, автомобилистов, да, за счет ям там слетают колеса, у них проблемы
порча
имущества, да. Таким же путем мы устанавливаем, кто собственник этого участка дороги, и тогда уже подаем данные иски.
7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. А можно тоже чуть не по теме, но вот по, как бы,
вопрос.
А как вас зовут?
Сергей меня
зовут.
Сергей,
сделайте, пожалуйста, радио потише и попробуем ответить на ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, вот я являюсь ветераном боевых действий, да, вот имел там в Чечне немножко. И я потерял ветерана боевых действий вот это вот, ну, удостоверение. Как мне его можно восстановить? Или вот скажите, пожалуйста, есть в военкомате без бумаги то, что я, ну, как бы на самом деле проходил там службу в Чечне. И пришел в налоговую там по дому, мне нужно. Сказали, кроме удостоверения ветерана боевых действий, другие бумаги не идут. Надо восстанавливать, и как восстановить это можно?
Обязательно данный документ подлежит восстановлению. Других у нас никаких возможностей нет. Безусловно, восстанавливать данный документ можно запросить архивы, военная часть, в которой вы служили, соответственно, через Министерство обороны, да, Российской Федерации, либо напрямую военную часть. Все равно они вот эту всю иерархию будут проходить, спускать эти документы. Если окажется то, что не сохранились архивы, да, и, соответственно, никакие документы они не смогут предоставить вам, да, то есть дадут официальный отказ на ваше заявление в выдаче там повторного документа, то тогда данный факт, безусловно, нужно будет устанавливать в судебном порядке.
Спасибо. Да, следующий вопрос от Ольги. Мы с мужем не проживаем вместе несколько лет, не разведены. Месяц назад у него случился инсульт. Не может говорить, правая рука не работает. Может ли он, либо кто-то другой, подать заявление на расторжение брака и на раздел имущества?
Он или кто-то другой? Вот такой очень расплывчатый вопрос, да? Он лично, ну, в силу своего просто физического состояния это сделать не сможет, да? А второй момент заключается в том, насколько он находится в критичном состоянии. Он может на дом вызвать нотариуса, выдать доверенность на доверенное лицо, и уже доверенное лицо от его имени может вести все его дела, в том числе подавать иск о расторжении брака, в том числе подавать иск о разделе совместно нажитого имущества. Поэтому, ну, такой вопрос, который требует там дополнений, да, в зависимости от его физического состояния.
Начать нужно с обращения к нотариусу. Или
опять, мне не совсем понятен вопрос. Она, наверное, наша радиослушательница уточняет следующий момент. Может ли с его стороны кто-то подать? Она же не говорит, что она хочет развестись, да? То есть, может быть, она, наоборот, себя хочет застраховать.
Может быть, да.
Как вариант.
Такой вариант.
Да.
Но мы, к сожалению, этого не узнаем. 7373-948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Валерий Анатольевич.
Пожалуйста, Валерий Анатольевич.
Очень любезно.
Пожалуйста.
Уважение такое. Супруга умерла в декабре месяце. Мне 79 лет. В квартире прописан внук. Но он здесь не живет, у него своя семья в другом месте. Дочь подавала, ну, на нее оформлена квартира, но здесь она не живет. Значит, квартира МФЦ делилась на доли там 33, 33, 34. Нужно, я не хочу вступать ни в какое, мне доли не нужны. Я здесь прописан. Я ветеран, я пенсионер, инвалид. Нужно ли мне идти к нотариусу?
То есть, насколько я поняла, вы квартиру приватизировали в равных долях на вас, вашу уже умершую супругу и вашу дочь, верно?
Нет, не на меня.
А на кого была
дочь,
квартира?
Дочь, внук и супруга.
Дочь, внук и супруга. Тогда...
Да, я не участвовал в приватизации.
Понятно.
И так... никаких долей мы в то время не делили. Раньше не было. На доли поделила это МФЦ. Мы сами ничего не делили.
Понятно. Да, понятно. В общем-то, вопрос понятен. У нас речь идет о том, что нужно оформить и получить свидетельство о праве на наследство. И остается очень и очень мало времени до июня месяца, так как срок вступления в наследство всего лишь 6 месяцев. Да. Речь идет об одной трети. В наследников первой очереди в данном случае двое. Вы как законный супруг наследодателя и дочь.
Не хочу.
Да. Поскольку вы не хотите, вы в нотариальном порядке пишете отказ от вступления в наследство.
И, нотариуса, да?
Да. И, соответственно, либо бывают случаи, на самом деле, но они не совсем... правомерны, когда просто не приходят к нотариусу и не подают каких-либо заявлений о вступлении в наследство, да? Но это такой вопрос, который всегда висит в воздухе, и кто-то всегда его сможет там оспорить, поднять. Поэтому, как правило, чтобы вот все было чисто,
чтобы
честно,
споров не возникло.
Да, чисто, честно и по закону в любом случае нужно пойти к нотариусу, открыть наследственное дело. Там будут два наследника, вы и ваша дочь. Вы отказываетесь от... Да, вы отказываетесь
нет, я отказываюсь.
Да, вы отказываетесь.
Но я не использую ее, пускай они между собой по-равному.
А внук не является наследником в данном случае?
Нет, да?
Да.
Хорошо, я понял.
Да, то есть вся одна треть в случае вашего отказа переходит вашей дочери.
Мы ответили на ваш вопрос.
Но ей это тоже не нужно, в принципе.
Вот дальше, как хорошо живут люди, когда они нужны доли в квартирах.
Конечно.
Когда сами хотят от них отказаться, да.
Дело в том, что...
Это все, видите, это же все с деньгами связано, к нотариусу там деньги платить.
Но это не такие большие деньги, там будет минимальная оплата государственной пошлины, а в любом случае эту долю нужно будет оформить. Она вступит в наследство, дальше она может ее просто подарить своему ребенку, да, налоги платить не нужно будет, потому что дарение между близкими родственниками первой линии
не облагаются,
да, поэтому вы ничего не теряете, открываете наследственное дело, оформляете эту долю на вашу дочь, а ваша дочь, если ей не нужно, пусть дарит своему ребенку.
Ну, в принципе, я могу тогда, да.
Конечно, вы можете тоже...
Написать на себя и подарить внуку, да?
Абсолютно точно, абсолютно.
Или поровну им подарить.
Как вариант. Возможно, вот видите, очень хорошо даже, что вы к нам дозвонились, да?
Да.
Вы пойдете к нотариусу, оформите эти небольшие доли на себя и на дочь, а дальше подумаете, кому подарить себе.
Как лучше-то, чтобы меньше денег платить?
Вы знаете, точную госпошлину вам высчитает нотариус, да, потому что там все зависит от доли, от того, были зарегистрированы вместе или нет. Уточните у нотариуса. У нас там разница будет несущественная, там, может быть, в несколько тысяч рублей, да, поэтому более конкретные цифры уже вам посчитает нотариус.
Не думаю, что это та сумма,
которую
нужно бояться и не оформлять ради этого наследства. 400-й спрашивает. Добрый день. Папе осталась квартира по наследству от его родителей, но он перенес 2 инсульта. Нужно ли оформлять опеку для того, чтобы эту квартиру продать?
Даже если вы оформите опеку, не факт, что вы ее продадите, потому что это имущество человека, который на минуточку так жив еще, да, но он просто ограничен в дееспособности. И ограничен ли, да, я пока не вижу. Пока что...
Два инсульта.
Два инсульта, это не говорит о том, что он ограничен в чем-то, да, и у него вполне возможно никаких ограничений в дееспособности нет. И говорить о том, что продать имущество человека, который не признан судом дееспособным, нет. Даже если уже речь дойдет до того, что вы будете назначены опекуном данного гражданина, это тоже не дает вам права распоряжаться его имуществом по своему усмотрению.
Пока он сам этого не захочет.
Нет,
да?
Нет, Мариночка. В данном случае у нас должно быть согласие органа опеки и попечительства. Да, они даже здесь не заинтересованы, они контролируют такого рода сделки, соответственно, на отчуждение такого имущества, и нужно будет обосновать, да, ну, потому что человек сам не осознает значение тех действий, которые за него делают, поэтому никакие инсульты, состояние здоровья и инвалидность, это не говорит о том, что можно распоряжаться имуществом
этого
чужого
человека,
гражданина, да, там, другого гражданина, да.
7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Не подскажете, вот такая ситуация у нас. У нас вот общая собственность супруга, да, зарегистрировали знакомую постоянно 5 лет назад, а сейчас до нее нет связи. Мы просто знаем то, что у нее там ребенок родился, Она могла ребенка зарегистрировать?
Там? Могла, отвечаю сразу однозначно. Для этого согласие собственников жилья не нужно. Она приходит в МФЦ, подает свой паспорт и все вперед. Ребенка регистрируют. Собственники здесь вообще ни при чем. В данном случае понадобится только согласие второго родителя, если это не мать-одиночка. Все.
А как бы вообще их можно выписать?
По суду. Если они добровольно не снимаются...
Мы не можем найти этих
да,
людей.
Да, только в судебном порядке, иначе никаким другим образом. Поэтому вот в таких случаях, если этого не, там, я не знаю, там, близкие родственники, которым нельзя вообще, в принципе, отказать или им зачем-то это нужно, делайте регистрацию не постоянную, а на 3 года, на 5 лет, да.
Получается, что ребенок может претендовать на эту квартиру?
Нет, нет.
Самый ужасный исход событий.
Нет, ребенок не может претендовать, но ребенок там зарегистрирован, у них может быть. Пойдите в МФЦ, возьмите выписку вообще, кто у вас зарегистрирован в этой квартире.
Да. У нас такая, что квартира находится в Владимирской области, как бы я проживаю в Москве, да, а, как бы они тоже проживают в Москве, просто вот ребенок уже 1.5 года, но она говорила, что еще не зарегистрировал, ну, как бы ребенок не зарегистрирован. Это только в МФЦ можно узнать, да, значит?
Ну, нет, нужно посмотреть, кто у вас там управляющая компания, да, где есть разные случаи, некоторые приходят в свой ЖЭК, оставляют там паспорт, они уже сами документы отдают непосредственно в службу, которая занимается регистрацией, либо в МФЦ, да, эти тоже передают документы. Поэтому в данном случае, как организована такая работа во Владимирской области, сказать сложно, но выписку взять это очень просто. Она выдается день в день, там, поехать, либо, соответственно, выписать доверенность на того гражданина, который там находится, и взять, посмотреть все документы.
Она могла зарегистрировать только в Владимирской области, да, имеется в виду, если она проживает в Москве, она не могла здесь зарегистрировать, имеется в виду, ну, то, что она, ну, мать прописывала в Владимирской области.
По месту своей регистрации, неважно, где она проживает, вот неважно, потому что вы уже всех запутали, Владимир, Москва, Москва, Владимир.
Нет, нет, она просто проживает в Москве, прописана в Владимирской
области. Вот мы говорим про ту квартиру, где она зарегистрирована, проживать она может хоть в Антарктиде.
Я понял. Да. А если ребенок еще не прописан, ее проще будет выписывать туда?
Ну, вообще проще.
А есть какой-то вообще срок давности регистрации?
Никакого, нет, никакого. У нас единственное, что, да, действительно, в соответствии с административным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за отсутствие регистрации. Такое есть. Поэтому каждый гражданин должен быть зарегистрирован по месту своего жительства либо пребывания. А вот что касается как раз-таки ограничений в сроках регистрации, то только дата смерти.
Раз оступился, и потом расплачиваешься за это.
Да.
А 305-й спрашивает. Добрый день. Семья проживает в трехкомнатной квартире. Муж, жена и двое детей. Квартира в собственности у мужа. Дети зарегистрированы там же. Можем ли мы купить однокомнатную квартиру с помощью материнского капитала не в Москве?
Безусловно, можно купить жилье. Единственное условие, которое в данном случае распространяется, в этом жилье должна быть обязательно доля ребенка. Все. Покупайте. Ограничений, какое-то жилье, соответственно, квартира или частный дом, я не встречала.
Нет.
Да,
угу.
То есть на улучшение жилищных условий. Безусловно, там единственное ограничение, это чтобы в этом жилье была обязательно доля у ребенка.
Следующий вопрос. Девушка и молодой человек не расписаны. Может ли девушка требовать прописать своего ребенка у парня, если он сам прописан в квартире, и это собственность его родителей?
А девушка может просить и требовать все, что угодно, ничего, вообще никаким образом никто не запрещает. Требуйте, дорогие девушки, требуйте. Первый момент. А второй момент, вот на шаг назад вернемся, это к тому же вопросу по поводу регистрации ребенка. Ребенок должен быть зарегистрирован по месту регистрации мамы или папы. Если папа согласен, что ребенок будет зарегистрирован по месту его регистрации, то согласие собственника, то есть родителей этого молодого человека, не требуется. Идете в МФЦ, подаете заявление, регистрируете туда ребенка. Вот, поэтому, ну, в его случае, я думаю, с его характером лучше не требовать, а там помурлыкать и сказать, давай зарегистрируем там.
Друзья, сегодня у нас в гостях адвокат Лилия Петрик. Говорим о семейных делах. Напомню, что Лилия Петрик – это адвокат, партнер адвокатского бюро «Гриба партнера». Мы продолжим сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами на «Говорит Москва».
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12 часов и 35 минут в Москве. Доброго дня, дорогие друзья. Меня зовут Марина Александрова. Продолжаем отвечать на ваши вопросы вместе с адвокатом Лилией Петрик, партнером адвокатского бюро «Грип и партнеры». Лилия, добрый день еще раз.
Добрый день, друзья, всем.
Номер для ваших смс-сообщений, для ваших вопросов плюс 7-925-888-94-8. Телеграм говорит о Москобот. Телефон прямого эфира 7373-948. Пишите, звоните, задавайте ваши вопросы. Вопросы, постараемся на них ответить. А 06 спрашивает, до свадьбы купил квартиру. Есть ли права на квартиру после развода у супруги?
Можно сказать следующим образом. Супруга всегда имеет право претендовать на что-то, но нужна совокупность доказательств в данном случае. Будем исходить из того, что было с этой квартирой, как долго были в браке. Возможно, был там капитальный ремонт, и снесли стены, и все заново построили. Поэтому этот объект недвижимости можно только условно считать объектом одного из супругов. Совокупность доказательств. Дайте больше информации, расскажу однозначно.
А лучше брачный договор заключать, чтобы не было потом таких вопросов.
Да.
Кто-то может претендовать, кто-то не может, а лучше все-таки заключить и потом не мучиться. А может ли суд принять решение о выписке несовершеннолетнего вместе с родителями в никуда по иску банка из-за неоплаты ипотеки, спрашивает Андрей.
Я буквально вспомнила нашу прошлую лекцию с моим прекрасным третьим курсом. Мы как раз разбирали...
Часть его присутствует сегодня в нашей студии, слушает ваши ответы.
Да. Мы как раз разбирали исполнительное производство. Так у нас есть ограничения в Гражданском кодексе. Да, действительно, на единственное жилье не может быть обращено взыскание по исполнительному производству, кроме как раз-таки договоров ипотеки и залога вот этого имущества. Поэтому в данном конкретном случае нужно рассмотреть тот самый договор, что вы в нем, на что вы согласились, что вы в нем прописали. В судебном порядке, да, практика такая существует, могут.
Олеся спрашивает, планирую второй раз выходить замуж.
Поздравляем, хорошо, да.
После первого брака дочь, которая изначально была записана на мою фамилию. Сейчас хотим со вторым супругом сделать фамилию всех одинаковую. А нужно ли на это разрешение биологического отца дочери получать?
Он не лишен родительских прав.
Нет, так понимаешь,
не лишен родительских прав поменять имя ребенку, да? Фамилия или имя не имеет значения. В органах ЗАГС это считается как смена имени, да? Здесь вносится и имя, и фамилия, и отчество. В данном случае, ну вот отвлекусь на несколько секунд буквально. Друзья мои, сегодня второй муж, завтра будет третий и четвертый. Зачем под эту историю,
да,
гениально, зачем под эту историю менять ребенку фамилию, да? Пока у него есть биологический, пусть даже биологический папа, и, соответственно, он единственный, тем более у ребенка ваша фамилия, да, вот слушательница, зачем это менять? Ничего такого. По поводу согласия, очевидно, если не лишен в правах, могут затребовать, но получить тогда письменный отказ у органов ЗАГСа на, соответственно, как раз-таки отказ в данном действии.
Мишка спрашивает, видимо, накопилось. Вот как быстрее заселить девушку, вы сказали, а если ты ошибся в выборе той самой, но уже прописал ее, прощай полквартиры.
Друзья мои, регистрация прописка, в скобках прописка, да. Такого термина уже не существует, это не говорит о праве собственности. Прописал, ну и молодец, и сделал благородный поступок, за что, в общем-то, вызывает только уважение. Это не говорит о том, что она имеет право на эту квартиру. Речь идет о том, о чем мы ранее говорили, что если там брак состоялся уже 10-15 лет, безусловно, там был капитальный ремонт, там, да, новые стены, окна, двери, тогда, безусловно, можно попробовать, потребовать в судебном порядке, да, какую-то небольшую долю, часть, либо компенсацию. Да. Но это не полквартиры однозначно.
То есть то, что она там зарегистрирована,
не говорит о том, что она имеет право распоряжения, проживания.
7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, вот такой случай. Смотрите, остался дом после бабушки.
Угу.
Бабушка 10 лет назад умерла. Вот. Сейчас умер отец, я хочу дом на себя оформить. Как лучше это сделать?
А папа ваш успел этот дом на себя оформить?
Нет, никто. То есть их четверо детей, получается, от бабушки, никто в наследство не вступал.
А другие дети этой бабушки, то есть ваши тети и дяди, сейчас не претендуют на этот дом?
Ну, один дядя, то есть он как бы согласен, и тетя согласна, а третья тетя, с ней связи нету.
Ну, а в данном случае, безусловно, то, что у нас будет судебный порядок, это однозначно, другого варианта нет, потому что сроки уже все пропущены, и в судебном порядке нужно будет просить удовлетворить суд два требования. Первое, признать умершего вашего папу вступившим в наследство, принявшим это наследство, а вас уже за вашим отцом. В данном случае, безусловно, суд будет разыскивать всех заинтересованных лиц, в данном случае это тетя, дядя, и вот та тетя, с которой нет связи, безусловно, там соответствующие запросы сделаны будут. И вот если она не откажется от этой доли, то тогда вполне возможно. Но здесь только судебный порядок.
А еще такой момент, смотрите, то есть вот этот дядя, он был опекуном бабушки, это влияет как-то, который, как бы он согласен?
Нет, это не влияет, он будет в данном производстве третьим лицом, не заявляющих самостоятельных требований, в котором он просто укажет о том, что не возражаю против удовлетворения данных исковых требований, прошу суд удовлетворить, то есть поддержать ваши требования, признать право собственности на этот дом за вами.
А еще подскажите, это долго по времени будет происходить?
Это долго по времени. Реально долго, потому что исковое заявление составить, собрать документы, это 2-3 недели. Подать в суд. Общие у нас сроки в Гражданско-процессуальном кодексе указаны 2 месяца. Но с учетом того, что мы не знаем, где одна сторона находится, плюс запросы и все остальное прочее, как минимум 3-4 месяца. Месяц на вступление в законную силу. Ну, рассчитывайте на полгода. Это очень хорошие сроки.
А, ну это не так долго.
Да.
Спасибо.
Пожалуйста, Александр, всего доброго. Михаил в Телеграме спрашивает. Дамы, добрый день. Ребенок прописан на моей жилплощади, мать ребенка не прописана. Какое решение вынесет суд при расторжении брака по нахождению ребенка?
Если у вас будет заявлено требование расторгнуть брак, то суд никаким образом не будет касаться места жительства вашего ребенка или места его нахождения.
Mm-hmm.
Но у нас не указано, сколько ребенку лет, да, потому что ребенку может быть уже и 19 лет. Да, и
может быть, да, совершеннолетний.
Да, и тоже может быть ребенок. Все же, если речь идет о несовершеннолетнем ребенке, то да, брак расторгают в судебном порядке. Вопрос о месте проживания ребенка и порядке общения ребенка с родителем, проживающим отдельно, это второе требование в исковом заявлении, которое, если вы захотите разобрать вместе с расторжением брака, то, конечно, имеете право заявить. Если нет, то и не нужно. Да, соответственно, в данном случае исходите из того, что ребенок должен проживать по месту своей регистрации. Вы хотите, чтобы ребенок с вами проживал? Просите суд. Суд, вполне возможно, обследовав жилищные условия, может вынести такое решение с учетом пользы, мнения опеки и попечительства.
Следующий вопрос от Екатерины. Моей дочери 16 лет, отец никогда не платил алименты. Можно ли заставить его сделать это сейчас?
Смотря за какой срок, что хотят, да? Угу. 16 лет, безусловно, идет в суд, пишет заявление, получает судебный приказ и отдает его в бухгалтерию по месту работы, если это известно, да, плательщика алиментов, либо, угу, если неизвестно, отдает в службу судебных приставов. Второй момент. Можно попробовать взыскать еще алименты за прошедшие 3 года. В данном случае практика неоднозначная, и истцу нужно будет доказать, что в течение этого времени он периодически настаивал, просил выплатить алименты, а все-таки они не были выплачены.
Отец не выплачивал.
Да, да. Угу. И уклонялся вот такими моментами. Поэтому 16 лет, да, вперед, еще 2 года деньги будете получать.
Виктория спрашивает, как оградить детей от встречи с бабушкой, если с ее стороны возможно негативное влияние?
Ой, ну вот эти субъективные мнения, возможно, невозможно. Друзья мои, право ребенка на общение с бабушками и дедушками, как мамы и папы, гарантировано у нас федеральными законами Российской Федерации, в том числе Семейным кодексом Российской Федерации, где четко указано, что имеют право на общение и бабушки, и дедушки. Будете запрещать общаться, пойдут в суд и в судебном порядке установят конкретные дни, конкретное время, когда они будут общаться с ребенком. Поэтому в данном случае, вот во всех этих семейных нюансах...
Когда взрослые люди не могут друг с другом договориться, да, а страдают дети.
Страдают дети, да, то все-таки не совсем правильно. Негативное влияние может быть вызвано чем? Негативным отношением к маме ребенка. Так, ну, устраните проблему, купите этой бабушке тортик, цветы, и все будет хорошо, и не нужно будет ограждать никого ни от чего. Тем более, если бабушка нормальная, не злоупотребляет, и хочет общаться, да, и будет гулять.
Таких бабушек еще поискать,
конечно,
можно.
Конечно, так сами бы отвезли ребенка к бабушке, а сами с подружками маникюр делать.
Не подсказывайте, сейчас научат. 7373948. Алло, здравствуйте, вас слушаем.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Я хотела спросить. Вы знаете, у меня у брата была однокомнатная квартира,
так,
а у его жены новая комната. И они съехались. Ну вот, брат стал очень такой плохой, стал болеть, может быть, если что случится. Имеет ли от первого брака дочь право на его...
Однушку.
Да.
Абсолютно...
Одну... Нет, не однушку. Они двухкомнатную выменили себе.
А-а-а. Потом. То есть они продали его...
У них двухкомнатная квартира.
Да, они...
живут, у нее нет детей, они от первого брака. Вообще детей нет.
Угу.
А у него есть дочь. Вот, mm-hmm. Если она свои, она хочет своей племяннице отписать эту квартиру. Дочь что-нибудь получит?
Вот ситуация осложнилась, фонит немножко, да, эхо идет. Ситуация осложнилась тем, что они купили в браке квартиру, и доказать, да, то, что часть денег была заработана до брака или там получена с продажи квартиры, крайне сложно будет, тем более у нее тоже была недвижимость. Фактически сейчас в браке нажито имущество. 1/2 этой квартиры в силу закона принадлежит супруге. Uh-huh. Если не станет мужчины, то вот это его 1/2 делится между наследниками первой очереди. Первая очередь у нас дети, родители, конечно, и супруги. Uh-huh. Вот 1/2 разделится в равных долях между ребенком, женой, а это был племянник, да, между двумя. Тогда 1/4 дочь вот этого мужчины имеет право получить.
7373948. Алло, здравствуйте. Ой, сделайте, пожалуйста, радио потише.
Добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Николай меня зовут.
Пожалуйста, ваш вопрос.
У меня такой вопросик. Вот если человек, на которого подписана рента по уходу за другим человеком, сам становится недееспособным, договор ренты расторгается или он переходит на родственников?
Он не расторгается, он не переходит ни на каких родственников, потому что собственником сразу становится новый человек. Соответственно, на нем остается обязанность всегда предоставить жилье человеку, который вот сейчас в тяжелом уже состоянии, mm-hmm, да, дальше что там, надлежащий уход обеспечить, ну и, соответственно, все остальные пункты в соответствии с договором. Поэтому на кого они автоматически не переходят ничего, автоматически до кончины, до ухода из жизни человека. Все права сохраняются. Даже если он там ограниченно дееспособен или не ограниченно дееспособен. В данном случае, ну так, очень мало информации, чтобы дать конкретный развернутый ответ.
К следующему вопросу Елена спрашивает, могу ли я подать заявление о разводе и алиментах по месту своей регистрации, если мы с мужем прописаны в разных городах и ребенок проживает со мной?
Очень хороший вопрос, как раз-таки...
Популярный.
Вот, да, дело в том, что у нас есть общая подсудность, когда все иски подаются по месту нахождения ответчика, но в данном случае, когда... Мы говорим о том, что речь идет в том числе об алиментах, то в силу вступает статья 29 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации. Да, действительно, вы можете подать данное исковое заявление по месту своей регистрации, но как раз-таки первое требование у вас будет расторжение брака, а второе – алименты. И как раз... Исходя из алиментов, вы сможете подать данный иск по месту вашего жительства.
Друзья, напомню, номер для смс-сообщений плюс 7-925-888-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7373-948. Задавайте, пожалуйста, ваши вопросы, пишите, постараемся на них ответить. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Виктор.
Пожалуйста, Виктор, ваш вопрос.
У меня после, вернее, у нас с сестрой после смерти остался садовый участок.
Виктор, а можете, простите, перебью вас, радио сделать чуть потише, фонит
да,
очень сделать. Сильно. Спасибо.
Да, значит, и этот участок был, ну как, садоводское товарищество некоммерческое, он не в собственности. И у меня вопрос такой, можем ли мы с сестрой претендовать на этот участок и в каких долях? Я так понимаю, половина-половину. А можем или нет?
Вот, этот вопрос уже вытекает из первого. Можем ли мы? А в данном случае нет права собственности. Мы не можем претендовать на собственность третьих лиц. Нужно установить, кому принадлежит этот участок. Соответственно, очевидно, родитель ваш состоял просто в членах садового товарищества, где были выделены эти участки. Дальше идите к председателю этого товарищества и просите, пишите заявление, прошу принять в члены садового товарищества и выделить такой участок. Если, если уставом этого товарищества предусмотрена такая форма, что вы можете на основании заявления да, вот, прийти в такое товарищество, то проблемы никакой нет. Данная ситуация на самом деле распространена еще до сих пор, да, когда продают дачи, которые не приватизированы. Да. И приходят просто к председателю, одни пишут заявление о выходе, другие прошу принять меня в члены вот этого товарищества. И таким образом вот переходит вот это строение и земельный участок, на котором расположено. Поэтому уточните, что за товарищество, какие непосредственно там есть ограничения, либо их нет в уставе этого товарищества. Председатель вам поможет, если он хороший председатель.
Хорошо.
А может и не помочь, да.
Да. Я понял, все зависит от председателя.
Да, да.
Спасибо большое.
Пожалуйста,
спасибо.
Виктор.
Всего доброго.
7373-948. Алло, здравствуйте, мы слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Ирина. У меня такой вопрос.
Пожалуйста.
2 года назад я перевела свой вклад денежный в банке на имя своей дочери. А она мне оставила доверенность, оформила, что я могу 3 года пользоваться этим вкладом и снимать деньги, вносить, расторгать договор и прочее. Но за эти 2 года, к сожалению, наши отношения резко изменились в худшую сторону. И у меня такой вопрос. Могу я снова перевести на себя, вот пока у меня доверенность не кончилась, или снять деньги все с этого вклада?
Снять, да, можете, а перевести на свое имя нет, потому что в данном случае сделка в интересах себя самого, да, и она может быть признана незаконной. Если у вас в доверенности указано, что да, вы можете распоряжаться, то, безусловно, идите и снимайте эти денежные средства и кладите их на свой счет, можете в том же банке. Сняли с одного счета положили по доверенности, другой, да. В той же кассе положили на свой другой. другой счет. Непонятно, зачем переводить деньги со своего счета на будущее просто, да, там, на счет дочери, тети, бабушки, кого угодно, да?
Нет, хотела вернуть обратно, и причем она совершенно, ну, как бы у меня все документы, и она совершенно не интересуется этим вкладом, и, как она заявила, не собирается им пользоваться.
Но это второе, я говорю как раз о том, что изначально не нужно было переводить эти деньги на ее имя. Пусть бы этот вклад был на ваше имя, и вы бы распоряжались так, как этим хотите распоряжаться, да? Если там деньги на счету вообще, начните с этого, сходите в банк, узнаете, это первый момент.
Да, там есть.
Ну, и второй момент.
Если переживаете, да, снимайте деньги,
снимайте, кладите на свой счет, да. Угу. В случае чего, все равно она единственный наследник, и ей достанутся эти деньги. Поэтому смотрите сами.
Все, спасибо.
Пожалуйста, да. Ирина, всего доброго. 7373-948. Алло, здравствуйте, мы слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Выключите радио, пожалуйста. Спасибо.
Я сейчас отойду.
Как вас зовут?
Меня зовут Валентина.
Пожалуйста, Валентина.
Я 61-го года. Вот у меня есть дочь 70-го года. И у нас такие отношения, если я сейчас по радио буду рассказывать, скажу, что я...
Хорошие или плохие?
Очень плохие. Понятно. Она такие вещи делает. Мне скажут, что я, наверное, сошла с ума, поэтому мне хочется...
Так, Валентина, у вас плохие отношения с дочерью. Ваш вопрос. Задавайте.
Я хочу вот именно прийти к Лилии Петрик и вот это все рассказать, и чтобы посоветовала она мне...
Дорогие мои друзья, вот такие вопросы встречаются очень часто. Я, Марин, позволь полсекунды.
Конечно.
Стоимость моей консультации составляет 30 тысяч рублей в час. Все то, что происходит в студии «Говорит Москва», это, можно сказать, такая безвозмездная помощь гражданам. Вот в рамках этой программы я выделяю полчаса времени, да, или час в неделю,
да,
как сегодня, когда мы можем безвозмездно помочь, подсказать вам и направить вас куда-то. Поэтому, если у кого-то экстренные случаи, то, пожалуйста, звоните нам в студию, мы всегда стараемся помочь, рассказать, направить. По консультации я вот объяснила, чтобы
стоимость
потом... Стоимость назвали, чтобы потом не было недопониманий.
Но номер телефона Валентина на всякий случай мы записали.
Да.
7373-948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Слышите?
Да, слышим.
Да, Марго.
Пожалуйста,
мне 20 вопрос. Лет назад выделили участок. Я его видела на карте, это под Каширы. Так, слышите меня?
Да.
Да, под Каширы. Короче говоря, у меня потом умер муж. Я на этот участок не ездила. Может, как глаза не видела. Вообще не знаю. Вот. И в прошлом году мне присылают с налоговой, чтобы я оплатила там сколько-то налог на землю, там 12 сот. Я и судебные присылали, я не ходила, потому что я думаю, я в глаза не видела ничего. Они взяли, и у меня с пенсии вычли деньги.
Все правомерно. Абсолютно все правомерно. Если у вас есть в собственности недвижимость, и, соответственно, вы должны нести бремя содержания за эту недвижимость. Есть у нас федеральные налоги, которые как раз-таки и включают в себя оплату за пользование недвижимым имуществом, в том числе земельный участками.
Налог, да.
Да. Если данные средства не поступают в бюджет налоговый, налоговые обращаются в судебный орган, который, да, действительно выносит решение о как раз-таки взыскании этих неуплаченных налогов. Далее это решение уходит у нас в службу судебных приставов, которая заводит исполнительное производство, разыскивает счета и снимает денежные средства с тех счетов, на которых они обнаружены.
Следующий вопрос от Марины. Добрый день. Имеется ипотека, она взята в браке. Оформлена на мужа, я оформлена как созаемщик. Имеется общий ребенок 3 лет. При разводе через суд как будет делиться имущество?
По одной и второй между супругами.
И точка.
И долги, и, соответственно, эта квартира. Все, ребенок не в счет.
Надежда спрашивает. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Как выписать бывшего мужа из свидетельства о рождении? Он не отец моего ребенка, он это прекрасно знает и не против, и даже сам хочет этого. выписать ребенка.
И свидетельство о рождении. Соответственно, в данном случае у нас идет речь не просто о выписке, соответственно, о лишении статуса отца. Да? И, соответственно, речь идет о лишении родительских прав. Он знает прекрасно, идите в суд, в одном судебном заседании прошу лишить родительских прав, а я не возражаю. Ну, вот и все, на основании решения суда и выписывайте. Потому что иных других законных способов я не вижу. Это не просто там утерял.
Сегодня хочу, завтра не хочу.
А завтра вписали второго папу, так тоже не бывает.
Ирина спрашивает, у меня недавно умер папа, не хочу, чтобы на нас с сестрой закончилась его фамилия. Если я рожу ребенка, я в браке и ношу фамилию мужа, то могу ли я при регистрации рождения сразу дать фамилию своего папы?
Но если не будет возражать второй родитель для ребенка, называйте, давайте имя такое, какое считаете нужным.
Друзья, к сожалению, не успеваем ответить сегодня на все вопросы. Их, как всегда, огромное количество. У нас в гостях был адвокат Лилия Петрик. Была адвокат Лилия Петрик, партнер адвокатского бюро «Грипп» и партнер. Лилия, большое вам спасибо за ответы на вопросы.
Спасибо вам, что пригласили.
Меня зовут Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».